Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Похитили и пытают. Россия держит в заключении тысячи гражданских украинцев. Задержания и обыски по всей стране. ФСБ подозревает журналистов в госизмене. Коллапс в аэропортах России. Кто заплатит за отмены и задержки рейсов?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Государственная Дума приняла закон, возвращающий Федеральной службе безопасности право создавать собственные следственные изоляторы. По словам одного из авторов законопроекта депутата Василия Пискарева, это позволит повысить эффективность расследования уголовных дел по статьям о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме. Теперь ФСБ будет самостоятельно контролировать порядок в СИЗО и наказывать тех, кто его нарушает, конвоировать заключенных, а также их лечить. ФСБ обладала правом иметь собственные следственные изоляторы до 2006 года. Потом все СИЗО передали в ведение Министерства юстиции. Однако юристы и правозащитники обращали внимание, что де-факто у спецслужбы сохранялись подконтрольные ей тюрьмы. Например, следственный изолятор Лефортово в Москве или СИЗО номер 2 в Таганроге. В последнем, по данным медиазоны, находятся пленные из Украины, которым применяют пытки. Бывшего главу штаба кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрия Кисиева лишили российского гражданства. В своем телеграм-канале он опубликовал заключение Федеральной службы безопасности, в котором говорится, что решение принято из-за его действий, негативно влияющих на политическую и социальную стабильность общества и создающих угрозу национальной безопасности России. Кисиев назвал это решение политическим. «Не могу не заметить, что решение это приняли сейчас, когда я активно планирую кампанию в Госдуму, встречаюсь с людьми, обсуждаю планы, ищу кандидатов», – написал он. Гражданство России Дмитрий Кисиев получил в 2014 году как житель аннексированного Крыма. Суд в Архангельской области приговорил к штрафу в 330 тысяч рублей активиста Андрея Слотина, участника экологических протестов из-за строительства мусорного полигона на станции ШИС. Его признали виновным в возбуждении ненависти и вражды за комментарии во ВКонтакте, в которых, по версии следствия, содержались высказывания с негативной оценкой военных российской армии. Жительницу аннексированной Керчи Ирину Хохладкину оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Поводом для дела стали публикации в ВКонтакте мемов с изображением мужчин в свадебных платьях и с надписями «Почему я должен приглашать на свидание?», «Давай счет пополам» и другими. В решении суда указано, что изображения якобы демонстрируют женские черты у мужчин, что не соответствует образу мужчины традиционной половой ориентации. Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» объявило, что с 8 июля прекращает свою деятельность. Работа «Голоса», как объясняют организации, стала невозможной из-за приговора сопредседателю движения Григорию Мельканьянцу. В мае этого года ему назначили 5 лет колонии за организацию деятельности нежелательной организации. В своем решении суд практически ставит равенство между «Голосом» и организацией «Энема», которая не занималась наблюдением на выборах и не работала в России, но признана нежелательной. И это ставит под угрозу уголовного преследования не только всех участников «Голоса», но даже тех людей, кто обращался просто за консультацией и юридической помощью, заключают в организации. Справедливость, увы, побеждает не всегда. За нее нужно бороться. И всегда есть риск проиграть. В этот раз получилось так. Прощайте. Такими словами заканчивается заявление «Голоса». Движение «Голос» было учреждено в России в 2013 году участниками ассоциации «Голос», которая с 2000 года активно занималась общественным наблюдением за выборами и позже была ликвидирована по решению российских властей. Четверо детей ГУЛАГа получили присужденные им выплаты на приобретение жилья в Краснодарском крае. Каждый почти по 5,5 миллионов рублей. Анна Панаитиди, Ольга Панаитиди, Василий Панаитиди и Надежда Рыбалкина – дети Ивана Панаитиди, которого в 1942 году выслали из станицы Северской Краснодарского края в Казахстан во время массовой депортации греков. Это первая судебная выплата для детей ГУЛАГа. 1991 году в России приняли закон о реабилитации жертв политических репрессий, который, среди прочего, обязывал государство выделить потомкам репрессированных бесплатное жилье в тех городах, где их родственники проживали до ареста или ссылки. На практике очередь на социальное жилье растягивается на десятки лет. В 2019 году Конституционный суд России предписал Госдуме незамедлительно исправить закон, чтобы гарантировать детям ГУЛАГа реализацию их прав. Но это решение не исполнено до сих пор. Например, Московский городской суд в апреле отменил решение нижестоящего суда и разрешил мэрии Москвы не покупать жилье 77-летней дочери репрессированных москвичей Елизавете Михайловой, которая больше 30 лет пытается вернуться в столицу.
Тысячи украинских граждан были похищены сотрудниками российских силовых ведомств и находятся в незаконном заключении на территории России и оккупированных регионов, заявляют правозащитники. Они отмечают, что похищенным, как правило, не предъявляют официальных обвинений. Их семьи зачастую не получают никакой информации о местонахождении и состоянии своих близких. И в отличие от ситуации с военнопленными, механизма, предусматривающего освобождение некомбатантов, по сути, не существует.
Мирных жителей оккупированных территорий Украины буквально похищают сотрудники российских спецслужб. Свидетельства о таких случаях нашли участники медиапроекта «Активатика». О них рассказывается в расследовании «Системы террора».
Моего мужа похитили прямо из квартиры. 6:00 утра. Мы спали, и какой-то стук в дверь. Мы открываем, и ничего не подозревая, потому что... Передо мной стоит огромный щит, 5 человек вооруженных с автоматами, балаклавах.
Он вышел и говорит, ну, с комнаты поговорил, говорит, Оль, я на 10 минут. Он вышел в футболке, шортах, ключи, телефон с ним был. Я буквально через 40 минут его начинаю набирать. Он не отвечает.
Особых причин для подобных задержаний не нужно. Человек может просто показаться потенциально ненадежным, говорит правозащитник Украинского центра гражданских свобод Михаил Сава.
Задерживают людей, которых оккупанты считают потенциальной угрозой. То есть людей, вокруг которых, как предполагают оккупационные власти, могут объединиться другие украинцы для сопротивления режиму. Для этого не обязательно даже быть политическим активистом. Нужно быть просто социально активным человеком. Нужно помогать другим, если говорить проще. Я знаю случаи, когда человек просто вез воду здесь, в Киевской области, из Бучи в Гостомель, вез своим соседям, потому что у них не было воды, его остановили, мешок на голову, и он до сих пор находится в российском следственном изоляторе.
Родственники похищенных рассказывают, что тех пытали и заставляли признаться в том, что они никогда не делали, например, в терроризме. Против тех, от кого удавалось под пытками выбить показания, возбуждали уголовные дела. Таких людей судят, приговаривают к большим срокам и, как правило, держат отдельно от остальных заключенных. Например, в следственном изоляторе номер 1 Ростова-на-Дону.
Украинцы находятся в подвале этого СИЗО номер 1 в Ростове-на-Дону. Там нет канализации, постоянно прорывает все мокрое, запахи, крысы, тараканы. Их находится в комнате при норме 10 человек, их 30. Они спят или по очереди, или на полу.
Родственники тех, против кого возбуждают уголовные дела, «Активатика» насчитала 293 таких случая, хотя бы знают об их судьбе. Однако большинство похищенных оказываются в статусе инкоммуникада, то есть в изоляции, без права переписки и свиданий, утверждают авторы проекта. Так, например, пропали отец Людмилы Мельниковой и муж Ольги Запорожец.
Моего папу зовут Плачков Олег Юрьевич, 15 мая 1970 года рождения. Похитили его 25 сентября 2023 года. К сожалению, по сегодняшний день нет никакой информации, где он находится и что ему инкриминирует и по какой причине он был задержан.
В начале войны мы с мужем проживали в Харьковской области. На дороге стоял бронетранспортер, они повели туда мужа. Я просила, чтобы они мужа отпустили, Мне сказали, что его проверят, и через полтора часа мы его вам сюда и привезем. С тех пор у нас нет о нем никакой информации уже четвертый год.
Иногда об их судьбе удается что-то узнать через других заключенных, которые оказываются на свободе в результате обмена. Одним из таких стал правозащитник из Херсона Александр Тарасов. Вот что он рассказал проекту «Активатика» об условиях содержания в плену.
В плане еды нам давали литр воды на день, вот, и один какой-то сухпай, ну, сухпайок просроченный, как бы, вот, и, который невозможно было есть, ну, фактически это самое, вот, и все. Но это, ну, это наименьшая проблема, которая была, самая большая проблема была в том, что они к ночи начинали свозить людей, и у них конвейером было поставлено пытки. Вот только темнеет, как бы это самое, они начинают вести людей, начинают пытать, начинают проводить допросы, как бы, и это всегда происходило очень жестоко, это всегда криками страданий людей, это ихними воплями слышно, как они бьют, как падает человек.
Украинские правозащитники установили 180 мест, где содержат украинских пленных. Одно из них – СИЗО номер 2 в Таганроге. Именно там находилась журналистка Виктория Рощина. Ее тело вернули на родину со следами пыток и без части внутренних органов. Всего на основе данных из Государственного украинского реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах украинские активисты насчитали по меньшей мере 7 тысяч человек, которых похитили российские спецслужбы на оккупированных территориях. 9 июля Европейский парламент принял резолюцию, в которой указал на массовый и системный характер нарушений прав со стороны России на оккупированных территориях Украины, включая убийство гражданских лиц и пленных, пытки, незаконное лишение свободы, вывоз украинских детей и подавление украинской идентичности.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор медиапроекта «Активатика» Евгения Чирикова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Вот 9 июля 2025 года Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающую действия России на оккупированных территориях Украины и требующую, в частности, немедленного прекращения террора против мирного населения, освобождения гражданских украинских узников, привлечения к ответственности всех лиц, причастных к военным преступлениям, пыткам, депортациям и другим нарушениям прав человека. И, насколько мне известно, именно вы ранее выступили в Европарламенте с предложением принять резолюцию уже по гражданским украинским узникам. Почему? Как вы вообще оказались вовлечены в эту историю, связанную с поиском некомбатантов из Украины?
Спасибо большое за этот вопрос. Пользуясь возможностью, хотела бы поблагодарить нашу команду «Активатика», потому что мы уже третий год ведем расследование преступлений путинской армии. И полгода, как мы выпускаем фильмы. Это второй фильм. Первый фильм вышел полгода назад. Он называется «Узники судьбы» о терроре на оккупированных территориях и о гражданских украинских узников. И 1 июля в Европарламенте, благодаря замечательной евродепутатке Расе Юкневичене, удалось организовать премьеру нашего фильма «Система террора». И я публично обратилась к евродепутатам с просьбой принять резолюцию по гражданским украинским узникам, потому что это гуманитарная катастрофа. После агрессивного вторжения Россия приняла программу на 1 миллиард евро по расширению системы концлагерей, и огромное количество, по официальным украинским данным, это минимум 15 тысяч гражданских украинцев были похищены российскими силовиками на оккупированных территориях Украины, отправлены в концлагеря, где их бесчеловечно пытают. И они, большинство из них, 80%, находятся в режиме инкоммуникада. У них нет никакой связи с внешним миром. Очень многие из них попадают в ситуацию, когда из-за пыток они просто погибают, как Виктория Рощина или Татьяна Плачкова. И об этой проблеме надо кричать. Вот почему наша команда «Активатика» выложила сегодня в открытый доступ фильм «Система террора». В Ютьюбе вы можете найти его. И я очень прошу распространять максимально широко эту ссылку. Почему? Потому что только благодаря огласке можно привлечь внимание к этой проблеме, требовать от России немедленного освобождения всех гражданских украинских узников. Почему? Потому что они удерживаются незаконно. И, конечно, требовать от политиков помогать украинской армии деоккупировать оккупированной территории, потому что только так можно остановить этот террор.
Да, Евгения, давайте поясним просто тем, кто впервые слышит о такой проблеме, что вот эти люди, которые являются некомбатантами, то есть они не участвовали ни в каких военных действиях, когда началась вот эта активная фаза войны России с Украиной, а они просто работали на украинское правительство. Часто это чиновники, учителя.
Даже не так. Они просто люди, которые живут на оккупированных территориях. И какие мы фиксируем ситуации? Вот, например, как семья Плачковых, Татьяна, Олег Плачков. Это люди, которые просто живут свою жизнь в Мелитополе. У них маленький ресторанчик в Мелитополе. Они кормят людей, все, вот все, что они делают. Их похищают. И Татьяну пытают так, что она погибает в плену, понимаете, обычная женщина.
Вот что хотели, я не знаю, что добиваются от этих людей? Зачем их похитили? Чего от них хотят? Они в заложниках, это обменный фонд. Или надеются, нет, что они какую-то информацию разгласят, что у них они знают какие-то секреты. Что это, какова цель-то вот этих похищений, издевательств и длительного удержания и фактически убийств этих людей?
Вы знаете, тут все очень просто. Это те же самые процессы, которые были в Чечне, когда похищали гражданских, и, к сожалению, об этом было очень мало информации, поэтому все похищенные по свидетельствам мемориала Олега Орлова, они были убиты. И зачем это делалось тогда? А это делалось для того, чтобы запугать людей на оккупированных территориях. Вот точно так же сейчас. Это делается для того, чтобы люди боялись даже вздохнуть, чтобы они не сопротивлялись оккупантам. Тут все очень просто, потому что эта информация, она очень пугающая.
Да, но ведь те, кого похитили, они, насколько я понимаю, и не сопротивлялись.
Конечно, нет, они не могут сопротивляться, потому что задержание проходит очень жестко. Можно увидеть в нашем фильме, как это происходит. Это обычно задерживают целые группы, там одного-двух абсолютно мирных граждан, у которых нет никакого боевого опыта. А кого-то задерживают просто из-за того, что человек, ну, нечаянно заговорил на родном языке. Просто на украинском. Молоденькая девочка украинка заговорила на бензоколонке на своем родном украинском, ее отправили в концлагерь на пытки. То есть это на самом деле полнейший беспредел и террор.
Евгения, а как вы вообще узнаете об этих людях, если вы говорите, что большинство из них находится в режиме инкоммуникада, это такой официальный термин, который означает, что человек вообще изолирован от общества, ни он не знает, что происходит снаружи, ни о нем никто не знает, к нему не приходят адвокаты, у него нет связи с родственниками, это я вот поясняю нашим зрителям. Как же вы тогда вообще узнаете о том, что эти люди есть где-то в России, что они сидят в каких-то концлагерях, как об этих концлагерях вы получаете информацию?
Почему мы вообще начали получать эту информацию и почему мы задумались об этом? После начала агрессивного вторжения наша команда стала одной из многочисленных команд антивоенных, которые помогали украинским беженцам. Нам удалось вывести порядка 2000 гражданских украинских беженцев, которых гнали под дулом автомата с оккупированных территорий через фильтрационные лагеря. Они оказывались на территории России, мы их вывозили в безопасные страны. И у нас, ну, сложились очень хорошие отношения с украинскими беженцами, которые начали потихоньку делиться с нами этой информацией. И на сегодняшний день у нас уже, ну, сотни свидетельств. Сейчас у нас, конечно, есть уже контакты и с родственниками гражданских украинских узников на оккупированных территориях, с родственниками гражданских украинских узников, которые уехали, например, такие как Татьяна Амельяненко, которая выступала со мной вместе в Европейском парламенте. Ее сына сейчас страшно пытают, он не комбатант, ему хотят дать пожизненное заключение. Дамиан Амельяненко, его процесс сейчас закрыли, вот он потерял 30 килограмм, его хотят «Черный дельфин» до конца жизни поместить, его бьют каждый день, человек 23 лет потерял все зубы, у него язва. И помимо этого нам удалось связаться с украинским гражданским узником, который сам был в концентрационных лагерях. Это Александр Тарасов, это один из главных ключевых героев нашего фильма «Система террора», и он рассказывает про то, как его похищали, как его пытали, какая это система пыток, как его заставили давать признательные показания в том, что он не совершал, то есть оговаривать себя. И, ну, Иначе его обещали, что вот эту твою всю семью мы сюда привезем и будем на твоих глазах пытать. И, конечно, я очень благодарна правозащитникам. Это украинские правозащитники, Громадянские свободы, которые делятся с нами информацией. И их свидетельства тоже есть у нас в фильме. Я очень благодарна Акреционному штабу Украины. Они сделали, дали интервью для нашей команды. Мы дали их интервью Петра Яценко тоже в нашем фильме. И я очень благодарна российским правозащитникам, например, Николаю Полозову, которые помогают украинцам в русских концлагерях, в российских концлагерях. Вот благодаря сбору всей этой информации, это довольно серьезная работа, нам удалось выпустить этот расследовательский фильм, и мы показали именно систему, как работает эта система, где находятся тюрьмы.
Вот, для тех, кто еще не видел ваш фильм, я надеюсь, после нашего разговора мы ссылку обязательно в описании разместим, посмотрят. Скажите, пожалуйста, как устроена эта система? Кому она подчиняется? Службе исполнения наказаний, Федеральной службе безопасности, Министерству обороны? Как вообще? Как там разделяют людей? Я так понимаю, что части предъявляют какие-то конкретные обвинения, там проходят суды, и вот тогда хоть что-то становится известно. А есть люди, которые там сидят без суда и следствия, у которых нет ни обвинений, ни сроков. Вот их просто держат и, возможно, пытают. Как это все работает?
Ну, конечно, больше всего в это вовлечены ФСБ. И похищение происходит... Похитить украинца гражданского на оккупированной территории может любой российский силовик абсолютно. Но в основном этим, конечно, занимаются специальные отделы ФСИН, ФСБ. Они то, что называется, организуют централизованную систему концлагерей для украинцев. И то, что мы фиксировали, что вообще чудовищно. Пытки, которым подвергаются украинцы, они повторяются из одной тюрьмы в другую, хотя эти тюрьмы находятся вот по всей России, в том числе на оккупированных территориях. И родственники обращаются в Российскую Федерацию, и им не дают никакой информации. И человек годами находится под пытками и в совершенно истощенном состоянии. Например, средний вес узника в Таганрогском СИЗО-2 – 40 килограмм мужчины. И Виктория Рощина перед смертью весила 30 килограмм. Украинская журналистка, которую запытали до смерти, ее тело вернули в Украину без гортани, мозга и глаз, чтобы скрыть насильственную смерть. И, собственно говоря, вот в таком положении они находятся, с ними можно делать все, что угодно. Вот почему так важно кричать об этой проблеме. И важно, что Россия тратит огромные деньги на эту систему концлагерей. После агрессивного вторжения была принята программа на 1 миллиард долларов по расширению системы концлагерей. А в 2024 году ФСИН потребовал увеличить эту программу в 10 раз. То есть она уже составляет 10 миллиардов долларов.
Вообще это удивительно, то, о чем вы говорите, потому что уже несколько месяцев, даже если не год, мы слышим о том, что тюремное население, лагерное население в России сокращается за счет тех, кто идет воевать в Украину. И, соответственно, закрываются целые колонии, которые люди из-за этого даже бастуют в маленьких городах, потому что где-то есть места в России, где колония является городообразующим предприятием. Вот если ее закрывают, людям негде работать и неоткуда брать денег. С одной стороны, это происходит. И во ФСИН этим обеспокоены. С другой стороны, вы говорите, что ФСИН создает какие-то дополнительные лагеря. Вот об этой программе, откуда вы узнали, да, документы, да. Как это финансирование происходит?
Всю эту информацию мы разместили в фильме, и мы сейчас создали специальный сайт с документами, которые мы использовали. И вы можете посмотреть эту программу. И просто на днях, буквально сегодня, Государственная Дума принимает законопроект о создании специальных секретных тюрем ФСБ для террористов и экстремистов. Как вы думаете, для кого это? Потому что гражданских украинцев заставляют под пытками признаваться именно в терроризме, в экстремизме, в шпионаже, как это было с Иваном Козловым, герой нашего первого фильма «Узники судьбы», как это было, например, с Дамианом Емельяненко, которого вот я только то что упоминала, и которого точно так же обвиняют в терроризме. То есть если система хочет обвинить в чем-то украинского гражданского узника, то обычно это вот эти тяжелые статьи. И это для них вот эти секретные тюрьмы ФСБ. И, честно говоря, то, что российское тюремное население отправляют на войну, это вообще не означает, что у нас закрываются тюрьмы в России, да, и все хорошо. Вовсе нет. Потому что я боюсь, что тюремное население, оно пополняется вот за счет этих гражданских украинцев. Но их держат настолько тайно, что нету просто возможности ни адвокату туда пройти, никому.
Евгения, вы упоминали, я так понимаю, тюрьму в Таганроге, это следственный изолятор.
102.
Да. А какие еще лагеря или тюрьмы чаще всего упоминают вот свидетели, с которыми вам пришлось пообщаться, где самые чудовищные, жестокие условия для местонахождения людей, откуда больше всего пропадает людей или где погибает? Что вам об этом известно?
Вы знаете, страшные концлагеря на оккупированных территориях – это и Мелитополь, Мариуполь. Мы фиксируем страшные пытки. Например, в Перми, представляете, да, где Пермь, где Украина, во Владимирской области. И вы знаете, вот тут важно понимать, что нет какого-то одного концлагеря, где самые страшные пытки, а вот в других как бы тишь, гладь, Божья благодать. Нет. В том-то и дело, что это система, то есть у них систематизированные пытки. Вы понимаете, они одинаково людей пытают в разных местах. Это пытки током, сексуализированное насилие, имитация расстрелов, это подвешивание вот так вот за руки, сзади, это дыба. Вот то, что в 16 веке вообще было. То есть это на самом деле страшно, что вот эти пытки, они повторяются из одной тюрьмы в другую. Вот почему мы сделали этот фильм и открыли его, чтобы люди понимали, что это систематизированная система пыток. И это, этим пыткам подвергаются совершенно обычные люди,
которым часто даже не предъявлены никакие обвинения,
да.
И все, и весь их, вся их вина только в том, что у них не то гражданство, и не там их поймали.
Просто они украинцы. Они оказались, вот понимаете, на оккупированной территории, их хватают, и, собственно говоря, без предъявления любого обвинения человек сам не понимает, за что. И сейчас, вот, например, после выхода нашего фильма в Европарламенте, со мной стали еще более активно связываться родственники с оккупированных территорий, поступая новая информация. Во-первых, они свидетельствуют, что уже не 15 тысяч гражданских украинских узников, вот, ну, как это говорит Координационный штаб Украины, а что их больше, что их уже порядка 70 тысяч. Но вы знаете, вот за 3 года, когда наша команда пыталась помочь украинским гражданским узникам в концлагерях, нам удалось освободить только 3 человека. Это безумно сложно. Вот по официальным данным украинским всего было освобождено 6099 граждан, украинских узников всего. Из них 300 – это гражданские украинские узники. То есть по обменам 300, а вне обменов 363 человека. То есть всего было освобождено 663 гражданских украинских узников за все это время. Вы понимаете, нам жизни не хватит их освободить, если не будет настоящего большого международного скандала. Вот мы этого добиваемся сейчас, чтобы всколыхнуть общественность международную, чтобы люди ужаснулись тому, что происходит. Вот я очень благодарна, что вы тоже помогаете в распространении этой важнейшей информации.
Спасибо большое за ваши комментарии. Координатор медиапроекта «Активатика» Евгения Чирикова была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Евгения. В России прошла волна обысков и арестов. Следственное управление Федеральной службы безопасности по республике Коми возбудило уголовное дело против директора независимого культурного пространства «Револьт-центр» и создателя интернет-издания 7x7 Павла Андреева. Его обвинили в государственной измене. Кроме Андреева, задерживали еще нескольких журналистов и правозащитников. Обыски прошли сразу в 12 регионах России. Подробности у Анастасии Тищенко.
Сотрудники ФСБ врываются в культурное пространство «Револьт-центр» в Сыктывкаре. И там находят печати редакции 7/7, а также флаги США и Канады, которые демонстрируют в оперативном видео. Против Павла Андреева, одного из основателей «Револьт-центра» и бывшего медиа-менеджера 7/7, возбудили уголовное дело о государственной измене. Следственное управление ФСБ по республике Коми утверждает, что с 2019 года Андреев поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организации, с помощью которых иностранные спецслужбы занимаются разведывательно-подрывной деятельностью на территории России. Обыски прошли в квартирах сотрудников «Револьт-центра», сообщает «Северреалия». Исполнительного директора центра и бывшего менеджера 7/7 Дарью Чернышову задержали и обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Хотя Чернышова лично иноагентом не признана, таковым российские власти считают издание 7/7, с которым Чернышова прекратила сотрудничество за полтора года до его включения в реестр.
Друзья, привет! Ко мне сейчас в дом ломится полиция с автоматами.
Всего в рамках этого уголовного дела обыски прошли в 12 регионах России. На допрос Следственный комитет привезли карельского журналиста Валерия Поташова, якобы за работы в «Новой газете Европа», а также из-за дела против, цитата, «активистов из Коми». Обыски прошли и у журналистки Екатерины Ткачевой из Калининграда. Задержан правозащитник Святослав Хроменков из Иркутска. Правозащитницы Ирина Протасова и Ольга Васильева в Йошкар-Оле. В Томске задержан бывший глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев. Ему вручили заключение ФСБ, что он негативно влияет на политическую и социальную стабильность общества. После обысков и допросов активистов, как правило, отпускают в статусе свидетелей. Павел Андреев уехал из России после начала полномасштабной войны. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы. 11 российских политзаключенных, среди которых Алексей Горинов, Анна Архипова, Дмитрий Пчелинцев и другие, написали открытое письмо к мировым лидерам. Нас не менее 10 тысяч российских политзаключенных и украинских гражданских заложников. Всех нас наказывают лишь за одно – за гражданскую позицию, говорится в их обращении. Авторы призывают провести обмен военнопленными и гражданскими между Россией и Украиной по формуле «всех на всех», а также создать условия для освобождения тех, кого преследуют в России по политическим мотивам.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией руководитель проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Сергей Давидис. Сергей, здравствуйте. Что происходит? В честь чего, почему эти обыски? Это какая-то новая кампания против журналистов и правозащитников или прицельно охотились на конкретных людей?
Ну, как всегда в таких случаях, мы, к сожалению, по горячим следам достоверно судить обо всех обстоятельствах не можем, тем более, что в отличие от многих такого рода компанейских дел, дело о госизмене, а значит секретное, и фабула особенно покрыта мраком. Но, конечно, такого рода обвинения в отношении Павла Андреева, правозащитника, общественного медиадеятеля, организатора публичного пространства, вот каким является «Револьт-центр», оно, конечно, выглядит абсурдно. И то, что вот от обвинений в создании организации, посягающих на права граждан или в участии в экстремистском сообществе, перешли к обвинениям в госизмене для такого рода компанейских дел, это некий индикатор повышения градуса, конечно, репрессий. Мы, к сожалению, очевидно, не знаем о большинстве людей, которые были затронуты вот этой вот акцией, потому что, согласно релизу ФСБ, вряд ли оно в этом смысле врет, в 12 регионах прошли обыски и задержания. Мы знаем только о 5. Калининград, Петрозаводск, Коми, Мариэл и Иркутская область. То есть большая часть вне сферы нашего внимания. Это какие-то, очевидно, активисты, которые не стали сообщать или которые неизвестны. Или
не смогли, не успели сообщить.
Нет. Но вот насколько мы знаем, там практически всех освободили. То есть все-таки, если человека бы изолировали и не отпустили, скорее всего, бы стало известно, может быть, люди решили от греха подальше не привлекать внимания. Ну, то есть, на самом деле, мы не знаем. Пока выглядит это очень размыто, но совершенно очевидно, что это, во-первых, удар по институциям, вот, которые привязаны к имени Павла Андреева. Это и «Револьт-центр», и 7/7. Очень важное издание.
Региональное издание.
Которое освещает деятельность гражданского общества в разных регионах и жизнь в разных регионах, помимо больших центров. И это уникальный совершенно проект. И вот это вот горизонтальное соединение, минуя Москву, я думаю, что оно само по себе представляется какой-то опасностью для власти. Но, как и любая, в принципе, самодеятельность и разнообразие людей, которые вот в рамках этой кампании попали под обыски, это ведь и журналисты, и правозащитники, и просветители, то есть нет кого-то одного, да, говорит о том, что это, ну вот, скорее всего, очередной этап наступления на гражданское общество как таковое, на самоорганизацию людей, на любую независимую от государства активность и на любые центры объединения структур гражданского общества. Вот каким является «Револьцентр» в частности, и каким является 7/7 в значительной степени, и некоторые другие региональные структуры, которые тоже подверглись обыскам, по крайней мере, изъятию техники.
Я бы хотела с вами немножко поговорить вот об этих обвинениях в государственной измене. Павла Андреева сообщается о том, что Федеральная служба безопасности обвинила Андреева в госизмене вот с такой формулировкой, что на протяжении длительного времени он поддерживал негласные контакты с представителями стран НАТО, а также организаций, используемых иностранными спецслужбами в качестве прикрытия для ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории России. Под эту формулировку может попасть кто угодно. То есть в целом сейчас, я так понимаю, что все идет к тому, чтобы вообще считать потенциальной госизменой любые контакты с иностранными гражданами.
Если исходить из этой формулировки, разумеется, это так. Но это все-таки формулировка пресс-релиза, которая сделана в момент объявление публичного возбуждения уголовного дела для такого рода ситуации, где нет вообще никаких доказательств, а речь только об общении с реальными или предполагаемыми иностранцами, специально была введена статья 275.1 «Конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями и иными субъектами». И да, вот тут действительно абсолютно достаточно любого взаимодействия, которая никаких не породила негативных последствий, которая не имела никакую вербализованную негативную цель по отношению к российской власти, тем более российскому государству. Просто если человек не нравится, и при этом вот он общался с какими-то иностранцами или думал, что с иностранцами, а на самом деле с сотрудниками ФСБ, этого оказывается достаточно для этого обвинения. По госизмене там все-таки составы чуть более сложные, то есть там нужно взаимодействие, его надо как-то доказывать. Понятно, что нет суда никакого, но вот должны быть какие-то последствия. Их, конечно, из пальца тоже можно высосать, но пока, я думаю, что об этом говорить рано. Сам факт того, что с такими формулировками объявляется о возбуждении дела о госизмене, он... ну, такой пилотный.
Ну, вообще настораживает.
Прецедентный. Такого до сих пор не было, да. И это, конечно, нехороший знак.
На днях буквально и вы писали об этом. Проект «Поддержка политзаключенных Мемориал» опубликовал обзоры преследования семей политзаключенных в России. Ну и, в частности, выяснилось, что как минимум 70 семей в России сейчас существует, в России на оккупированных территориях, где в отношении двух или более членов семьи возбуждены уголовные дела. Это не считая каких-то заочных дел. А еще один вывод этого вашего обзора – это то, что по политическим мотивам преследуют довольно много многодетных родителей. По меньшей мере 52 человека многодетных родителей сейчас лишены уже свободы. Расскажите, пожалуйста, чуть больше об этом исследовании.
Собственно говоря, вот это именно статистика, там приведены конкретные драматические иллюстрации этих семей, там, не знаю, доценка Дюдяев, люди, которые, это довольно известная история, которые якобы раскладывали листовки в супермаркете, получили огромный срок. Открытый, точнее говоря, супермаркет. Ну, огромный для такого нелепого и неопасного, даже если бы это имело место, преступление. Это и многодетные семьи крымских мусульман, которые обвиняются в делах Хизбут-Тахрира, не только крымских и не только мусульман, но вот тут тоже привели цифру больше 50 человек. То есть это Михаил и Артем Кригеры, там, дяди и племянник, которые совершенно независимо оказались одновременно под стражей по разным обвинениям, но тем не менее...
Политическим.
Политическим обвинениям тоже семья. Да, то есть, конечно, речь именно о политических обвинениях и том, что зачастую вот эти вот репрессии политически совершенно не учитывают того, что должно было бы учитываться этих детей, которые остаются без родителей, семей, которые остаются без кормильца, невозможности взаимодействия с людьми, которые находятся за решеткой, специальных затруднений, которые осуществляются для коммуникации и между там супругами, близкими, лишенными свободы одновременно, и между теми, кто лишен свободы, и тем, кто остался на воле. Вот свидетели Иеговы тоже это такой пласт общества, где особенно много семей, там и по три человека там бывает из одной семьи, подвергаются уголовному преследованию.
Ну да, потому что в России их считают экстремистами.
Да, разумеется, разумеется. Просто это касается, в общем, всех, но особенно вот религиозных репрессий, преследований целых семей.
Тут буквально на днях известные российские политзаключенные обратились с открытым письмом к правительствам стран и призывают к немедленному и безусловному освобождению больных политзаключенных. Они просят, чтобы правительства обратились к Путину с этим. Они просят, чтобы правительства других стран обратили внимание на необходимость провести немедленный обмен военнопленными и гражданскими по формуле «всех на всех» между Россией и Украиной, и чтобы, в принципе, прекратили вот эту практику набора новых политзаключенных. С вашей точки зрения, это вообще рабочая схема? Будут ли правительства других стран что-то предпринимать после подобного обращения?
Вот уже на протяжении многих месяцев ведется международная кампания «People First», которая как раз примерно такие же требования и содержит. Полный обмен всех военнопленных, включая и освобождение, безусловно, гражданских заложников украинских, освобождение российских политзаключенных, которые лишены свободы за свою проукраинскую или антивоенную позицию и действия, освобождение украинских детей. И, разумеется, помимо этой кампании, которую несколько десятков международных организаций, ну, в том числе нобелевских лауреатов, запустила и поддерживает, наряду с этим, естественно, мы всегда обращаемся, мы, я имею в виду, ну, правозащитное сообщество российское, к разным странам, к властям, к народам с призывом не забывать о российских политзаключенных, давить, требовать, чтобы власти освобождали политзаключенных и освободили, в конце концов. Понятно, что это не может, особенно в нынешних условиях, дать немедленного результата. Но если об этом не говорить, если этого не требовать, то этого точно не случится. И сейчас, когда так или иначе в какой-то перспективе можно ожидать прекращения военных действий, какого-то хотя бы частичного мирного урегулирования, освобождение всех или части хотя бы политзаключенных вполне вписывается в эту конструкцию. И именно сейчас особенно важно, чтобы в сознании и обществ разных стран, и представителей власти разных стран было это понимание необходимости освобождения политзаключенных. И в этом смысле это письмо, оно очень своевременно, и оно подкрепляет те усилия, которые предпринимают некоммерческие организации, правозащитники десятков стран.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Сергей Давидис, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Недавний налет беспилотников заблокировал работу десятков аэропортов в России. Некоторые из них оказались на грани коллапса. Ограничения в аэропортах из-за угрозы атаки дронов в последний год вводят регулярно. Но на этот раз ситуация, похоже, вышла из-под контроля. По данным Росавиации, с 5 по 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. 88 перенаправили на запасные аэродромы. 1900 рейсов были задержаны. Еще цифры. Более 43 тысяч человек были вынуждены вернуть билеты. Авиакомпании раздали больше 350 тысяч ваучеров на питание и воду и временно разместили в гостиницах не менее 94 тысяч человек. Эксперты оценивают общий ущерб для авиакомпаний почти в 20 миллиардов рублей. А эту ситуацию называют беспрецедентной по масштабу сбоев.
Просто ужас. Просто жесть. Или у всех отмены. Казань отмены.
Больше всего пострадали пассажиры крупнейших аэропортов страны – Московского Шереметьево и Санкт-Петербургского Пулково. Но досталось и Нижегородскому аэропорту Стригино. Ограничения из-за беспилотников там начались еще вечером 4 июля и дополнительно вводились еще раз 6 июля.
Это наш самый короткий отпуск в жизни. И продлился он только в рамках аэропорта Шереметьево.
7 июля все ограничения были сняты, но ситуация разрешилась не сразу. Накопившиеся за 2 суток сбои в расписании создали колоссальную нагрузку на инфраструктуру аэропортов. В Шереметьево и Пулково не хватало трапов и буксировочной техники, так как часть оборудования вывели из эксплуатации еще во время пандемии и после начала СВО. А вот вернуть его в строй за несколько часов стало фактически невозможно. Помимо этого, сбившееся расписание спровоцировало эффект домино с самолетами и экипажами, которые не успевали вернуться на стыковки. Многие экипажи вырабатывали лимиты рабочего времени, простаивая в аэропорту, и при отмене ограничений свободных экипажей просто не оказалось. А переброска новых экипажей была существенно затруднена, так как в расписании царил хаос, и наземная транспортная система также была перегружена. В итоге 7 июля, даже после отмены всех ограничений, движение не восстановилось моментально.
Короче, это все очередь в аэрофлот. Вот она там началась. Вот она все идет, 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 идет. Это все очередь. Вот она. Напоминаю, это очередь в аэрофлот. Просто. Просто. Это все люди стоят сдавать билет.
Пожалуй, сложнее всего пришлось пассажирам Пулково, где кроме ограничений на полеты не работали мобильная связь и Wi-Fi. Оплатить покупки картами было невозможно, но и банкоматы отключились. Такси также невозможно было вызвать. Люди остались без доступа к информации, не могли понять, что происходит, чего им ждать, к чему готовиться. Масло в огонь добавила история с курилкой, в которой ввели плату в 500 рублей за разовое посещение. Пассажиры организовали бунт, требуя бесплатного доступа. Причем желающих покурить пришло так много, что заграждающая конструкция была повреждена, из-за чего курилку даже пытались закрыть на ремонт. Но в полночь с 7 на 8 июля администрация аэропорта объявила, что курительная комната восстановлена и будет бесплатной. Коллапс в Пулково продолжался почти сутки. Даже после отмены всех ограничений восстановление шло очень медленно, несмотря на то, что администрация аэропорта задействовала дополнительный персонал. Похоже, российские аэропорты оказались не готовы к такому удару по системе, но официальных комментариев о причинах коллапса до сих пор не последовало. Сейчас разгар отпусков и даже в обычные дни пассажиров в Шереметьево, Пулково и других хабах значительно выше нормы. А еще впереди половина лета. Война не закончилась. Угрозы атак дронов сохраняются и, судя по всему, будут повторяться. Россиянам придется учиться планировать свои перелеты так же, как и жизнь, с поправкой на войну и ее последствия.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тут, наверное, конечно, хочется сказать, а чему вы удивляетесь? Война идет, ну, вот налеты дронов, и чего возмущаетесь? Но, тем не менее, значит, вот эти пассажиры, которые скопились, их больше всего было в Шереметьево и в Пулково, они не понимали, что происходит, они сейчас предъявляют вообще претензии властям, что война-то идет, так называемая спецоперация, уже не первый год, дроны летают не первый день, почему вы не принимаете меры? Так вот, какие должны были предпринять меры власти для предотвращения подобного коллапса в аэропортах России с поправкой на войну?
Нужно понимать, что аэропорты Украины и потребители Украины не летают с февраля 2022 года, и вся страна не может никуда улететь. Поэтому, да, идет война, соответственно, рассчитывать на то, что проблемы потребителей куда-то уйдут до окончания военных действий бессмысленно. И если Россия увеличивает интенсивность атак на Украину, то и Украина может увеличивать дроновые атаки на Россию. Поэтому первое – это российские железные дороги, автомобильный транспорт. И рассчитывайте на то, что ваш рейс может улететь, а может и не улететь, потому что говорить о каких-то стыковках, о каком-то планировании в условиях столь массовых закрытий аэропортов просто бессмысленно. Часть российских аэропортов закрыты уже несколько лет. И совершить вылеты, из, например, из аэропорта там, Геленджика, Анапы, Краснодара, жители этих регионов не могут и, наверное, не скоро еще смогут. Поэтому россияне достаточно терпеливы. И их может только сподвигнуть на какие-то записи и крики, только вот такая чрезвычайная ситуация, когда концентрированно в одном здании несколько часов находится десятки тысяч человек. Аэропорты на это абсолютно не рассчитаны, ни одной страны. Ни вентиляция, ни туалеты, ни кафе, ни в одной стране не рассчитано на то, что этот аэропорт может быть атакован дронами либо ракетами. Поэтому находиться в таких помещениях опасно. Есть законодательство, но оно здесь как мертвому припарка. Компании за свой счет должны при задержке более 2 часов наливать безалкогольные напитки. Если задержка чуть дольше, обеспечивать горячее питание. В дневное время через 8 часов должны предоставить гостиницу и через 6 часов ночи. То есть должны заботиться о своих потребителях. Насколько это по силам авиакомпаниям, сложно сказать, потому что разместить там 1000 человек одномоментно, наверное, можно, если это большой город. Но если это небольшой город, найти такое количество мест невозможно. Требовать какие-то компенсации возможно только в том случае, если вас оставили одного там, на коврике с детьми в аэропорте, и вы пытались добиться там, ваучера на гостиницу или обеда, вы фиксировали все эти недостатки, ничего вам не перепало, но в этом случае да, вы можете предъявить потом авиакомпании все чеки, которые были вызваны с тем, что вы сами питались, вы сами где-то переночевали, ну и, соответственно, в досудебном порядке вы можете это все взыскать. Какая-то неустойка за сорванную стыковку здесь быть не может. Это форс-мажор. И также как компенсация ваших нравственных и физических страданий тоже не предусмотрено. Закон требует только лишь о том, чтобы вас не оставляли одного в непонятном месте без какой-то заботы. Вот за это отвечает авиакомпания. За все остальное это ваши риски как потребителя. Еще вам могут вернуть деньги. Но полностью, даже если билет был невозвратный. Вот это вот все ваши права.
Все-таки вот эта ситуация показала, что где-то справлялись лучше, где-то хуже. В Пулково, по свидетельствам очевидцев, была совершенно невыносимая ситуация еще из-за того, что одновременно, значит, вместе с тем, что запретили вылеты из-за вот этой вот атаки дронов, возможной угрозы ее, также выключили мобильную связь, а в самом аэропорту перестал работать Wi-Fi. И люди не могли ни расплатиться картами, ни снять наличные, потому что банкоматы не работают. Они не знали, что происходит. Они не могли вызвать такси, чтобы уехать. Не знаю, в конце концов, не попытаться на поезде доехать куда-то, до места назначения. Таксисты, естественно, как в подобных ситуациях часто и случается, не только в России, задирали какие-то заоблачные просто называли цены. В этой ситуации ответственность-то на ком? С кого спросить? Или не с кого? Война и форс-мажор?
Что касается ограничений скорости интернет и вообще покрытия, которое искусственно реализуется во многих субъектах Российской Федерации, насколько я понимаю, пока нет прецедентов, чтобы клиенты добились от компаний, которые оказывают телекоммуникационные услуги, каких-то компенсаций. Я думаю, что люди, наверное, понимают, из-за чего это все происходит, что идет блокировка искусственная, мы теряем свои права как потребители, возможно, мы теряем их навсегда. Они не доверяют судам, которые, скорее всего, скажут, что это для вас же сделали, вас отключили от интернета в этом аэропорту, потому что вас там было очень много. И не дай бог, что не случилось. Не дай бог, панику будете заводить, там, провоцировать, или что-то там может долететь. Поэтому мы вас отключили, и не факт, что вы докажете некачественную услугу. Возможно, это будет показано, что, наоборот, как забота о вашем здоровье. Можно требовать с авиакомпании, гостиницы, обеда и собирать чеки, включая чеки за такси, если вас увезли таксисты за бешеные деньги. Но вот этот чек и надо будет предъявлять, и авиакомпания должна будет заплатить по этому документу. То есть расплачиваетесь, сколько с вас просят.
Если есть чем, если у вас наличные
есть. Если есть чем, да. Да, потому что, конечно, еще и ограничения по картам, потому что оказалось, что многие предприниматели подумали, что 4G навсегда и надолго. Оказалось, что нет. Оказалось, что нужен стационарный интернет, и у многих компаний просто его нет. Поэтому получается так, что у людей должна быть наличка, если они отправляются в путешествие и выбирают авиасообщение. Ну и на все-таки я бы советовал рассматривать какие-то альтернативы, потому что прогнозировать, сколько может длиться такая блокировка, что произошло, не только были задержки, но и посыпались слоты перелетов. То есть просто самолет не долетел, не улетел. И свободных самолетов, которые одномоментно могут перевезти застрявших там 50-100 тысяч человек, просто в России нет и уже не будет никогда. Поэтому вот ушло 3-4 дня, чтобы им восстановить вот это расписание, дозаполняя людьми все нераспроданные билеты. А в пик сезона число таких вот пустых мест, которые авиакомпании сажали наиболее нуждающих, очень маленькое. Ну да, мы потеряли практически все права как авиапассажиры. Вот. Ну и не только эти права, в принципе. Поэтому удивляться, что потеряв одни права, вы теряете другие, но это следствие.
Спасибо большое, Дмитрий Янин, председатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».